Аллилуйя. Слава Господу. Наш Бог воистину прекрасен. И без Него нету той красоты, которую способен увидеть человек. Очень часто мы видим красоту земную, рукотворную. И за этой земной красотой мы не всегда замечаем красоту неземную. Да? Но когда мы приходим к Богу в духе, в истине, нам открывается прекрасный свет. Там нету никаких дворцов, никаких украшений, ни серебра, ни золота. Там есть Божий свет, который прекраснее всего. И не все могут этот свет увидеть. Не все, к сожалению. Но дети Божьи, избранные, взятые в удел Божий, они могут видеть это. Аминь. Поэтому Бог и делает из нас, тех, кто призывал Его имя, Бог делает из нас святыми. И Он называет: «Вы царственное священство, вы народ особенный, взятый в удел». Это не каждому дано. Это отличительная черта верующего человека, что народ, который верит и знает Бога, не просто верит, как знает, а верит и знает, и приближается к Нему, и любит Его. Бог сам называет, что это особенный народ. И мы с вами особенные. Скажи своему ближнему: мы особенные, ты особенный. И быть особенным – это привилегия Божья. Это Божья привилегия. Само слово «особенное», оно и означает «привилегированный», «особенный». Это привилегированный, латинское слово. И это слово, оно означает, что у тебя есть какое-то исключительное право, у тебя есть какое-то преимущество перед другими быть особенным. Это значит иметь какое-то право и преимущество перед другими, которое предоставляется только особенным. И вот нам Бог дал вот это право быть привилегированными и особенными. И мы должны это понимать. И когда мы особенные, избранные, начинаем делать что-то не так, как хочет от нас Бог, мы соединяемся с тем, с тем духом, который стоит за неправильными действиями верующего человека. И мы становимся с ним в единстве. Но когда Бог говорит нам, что мы храм Бога живого, и Дух Святой живет в нас, то мы соединяемся с Духом Святым. И понимаете, и многие верующие, вы согласитесь со мной, и вы сами это знаете, что многие из числа верующих, они согрешают и грешат. Как совместить грех верующего человека и живущий в нем Дух Святой? Если я соединен Духом Святым, то я не могу грешить. Если я согрешаю, у меня есть очень малое время, можно сказать, несколько секунд, чтобы успеть покаяться, и то можно не успеть. И эта особенность, она присуща верующему истинно, верующему человеку. Поэтому Бог называет нас, что мы особенный Божий народ. Так и называется сегодня проповедь. Особенный Божий народ. И мы поговорим об этой привилегии, которую Бог доверил нам и дал нам. И то, что перед этим я сказал, это написано в первом послании к Коринфянам, 6 глава, с 16 по 20 стих. Пусть Бог благословит нас познанием премудрости Его, чтобы мы сегодня вышли отсюда не такими, как пришли, но мы вышли утвержденными в той особенности, которую Он дал нам, доверил нам, чтобы быть привилегированными и Его детьми, называться Его детьми. Да благословит нас Господь этим сегодня. Аминь. Итак, в первом послании к Коринфянам 6:16-20. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею?» Понимаете, какая происходит, когда человек, ну, мужчина совокупляется с блудницей, он становится с нею одной плотью. Значит, этот дух блуда, он становится в жизни верующего. Он приходит в его жизнь. Как вы думаете, может ли в этом человеке жить Святой Дух и дух блуда? Надо выбирать. Надо выбирать. Ибо сказано, два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда, то есть избегайте блуда. Всякий грех, не только блуд. Блуд здесь как пример. Но есть и множество других грехов, и явных, и неявных, и скрытых, и каких не видно внешне, но всякий грех, какой делает человек, он есть вне тела. То есть, если ты согрешил, значит, ты это сделал вне своего тела. А блудник грешит против собственного тела. То есть, и блудник, и любой другой грех – это грех против собственного тела. И дальше Слово Божие задает вопрос, не знаете ли, что тела ваши есть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Я хочу обратить наше внимание, что заканчивается этот вопрос словами «вы не свои». Когда мы приняли Иисуса Христа, мы перестали быть своими, принадлежать себе, принадлежать своим желаниям, своим похотям, своим амбициям, упрямству и так далее, и так далее. Мы перестали. И дальше апостол объясняет 20 стих, «Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи». Я хочу обратить внимание на «в телах ваших и в душах». Здесь Павел говорит «в душах», то есть имеется в виду душа верующего человека, она уже соединена с его духом. Когда речь идет о верующих людях, это означает, что твоя душа, она уже соединена и подчинена духу. У тебя есть дух, душа и тело. Когда человек не принимает Христа, отвергает Бога, его дух мертв. Но когда он провозглашает Иисуса своим Господом и Спасителем, его дух оживает. И душа его, она становится подчинение его духа. Это правильный процесс. Мы дальше поговорим и о душе, и о духе, и о теле. Мы об этом говорили, может, давно, может, не так давно. Но я считаю, что нужно нам и напомнить, и посмотреть на дух, душу и тело немножко и с другой стороны, но это должно нас упражнять, познание этого. Итак, мы не свои. Дух Святой живет в нас, мы Божьи, потому что наше тело, наша душа и наш дух, они суть Божьи. Вы согласны со мной? Согласен. Суть Божья. Когда человек грешит, он грешит вне тела. Так говорит Писание, мы только что читали. И когда он совершает какой-то грех, это равносильно, что он говорит своему духу, который живет в нем, говорит, я тебя выселяю, ты сейчас бездомный, уходи от меня, потому что мне надо сделать то или иное действие, или те или иные слова сказать, или те или иные мысли позволить. Вот что происходит. И мы говорим Духу Святому, выходи из меня, ты мне сейчас не нужен. Я без тебя тут сейчас буду работать, жить, получать удовольствие, наслаждение и прочее, прочее, прочее. Вот как мы поступаем. И когда мы так поступаем, а мы это делаем часто, мы впадаем в блуд. Блуд – это духовное действие. Но есть и блуд, который называется также блудодеяние. Это блудодеяние это, или блуд – это любые как, незаконные сексуальные отношения. Вы это знаете. Это мы не будем об этом говорить. Вы это знаете. То есть ты становишься одним целым с тем грехом, который ты делаешь. Мы это очень хорошо знаем. Я сейчас говорю абсолютные истины, которые каждый из нас это знает. Поэтому греческое слово «блуд», оно подразумевает любодеяние, разврат, оно также означает и вот эти отношения, как говорится, на стороне, незаконные. Но еврейское слово «блуд», оно означает прелюбодеяние, которое выявляет аморальность. Аморальность. Что такое аморальность или аморализм? Это отрицание моральных устоев, цитирую. Это отрицание моральных устоев и общепринятых норм поведения в обществе. Это нигилистическое отношение ко всяким нравственным принципам. Повторить? Я тоже не понял. Я понял, но я повторю. Аморализм или аморальность – это отрицание моральных устоев. То есть то, что создано и то, что принято в обществе, ты это отвергаешь, пренебрегаешь этим. То есть это отрицание моральных устоев, общепринятых норм поведения в обществе. В обществе есть общепринятые нормы поведения, и ты их отвергаешь. Но когда мы говорим о верующем человеке, когда мы говорим о духовных вещах, то есть принцип аморальности тот же самый, но общество другое. То есть это общество, которое живет по Божьим принципам, по Божьим правилам. Твоя аморальность, она отвергает Божьи правила, Божьи принципы. Понимаете, что мы делаем, когда мы даже мыслями согрешаем? Что мы делаем? Итак, все это то, что лишает нас привилегии быть храмом живущего в нас Святого Духа. А Слово Божье говорит, не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа? Которого имеете вы от Бога, и вы не свои. То, что мы читали. Поэтому я еще раз говорю, это отвержение. И мы теряем право называться детьми Божьими. Мы теряем право называться народом особенным, народом привилегированным. Наши дети, они с раннего возраста знают Бога. Я имею в виду не наши, а наши дети, в которых верующие. И их особенность в том, что их воспитывают родители, которые живут по Слову Божьему. И дети, глядя на это, они принимают этот Дух, Божий Дух, как пример. И они с раннего детства, они уже особенные тем, что они послушны родителям. Они знают, что такое любовь. Они знают, как папа должен любить маму, мама должна любить папу. И когда они вырастут, они тоже будут любить свою жену или мужа, если девочка. Это моральные принципы. Потому что когда советует правильный папа, он советует правильные вещи. Для этого каждому папе и маме надо знать моральные принципы Царства Божьего. чтобы дети выросли правильными. А дети должны слушаться и исполнять, чему учат их правильные родители. Тогда и дети становятся правильными людьми. И поэтому мы не должны пренебрегать вот этим великим званием, этой честью, которую оказал нам Господь, взяв нас в свой удел и сделав нас особенными. Послание к Титу, 2 глава, 14 стих. Писание говорит нам, что Иисус Христос, Он отдал Себя за нас. Он отдал Себя за нас. То наказание, то распятие, та смерть, которая была, она – это то, что заслуживали мы, грешные люди. Но Он отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный. Вы понимаете, это не я придумал, что мы особенный Божий народ. Это говорит Слово Божье. Наша особенность в глазах Бога, она именно заключена в смерти Иисуса Христа. Он отдал Себя, чтобы избавить нас от беззакония, то есть чтобы всякое беззаконие, всякий грех мы отвергли, и через это Он хочет очистить Себе народ особенный. Но когда верующий человек впадает в какой бы то ни был грех, явный или неявный, он не может быть народом особенным. Особенный народ, он ревностный к добрым делам. Но человек, который согрешает недобрые дела, но провозглашает Писание, что я ревностный к добрым делам, он лицемер, не более, не менее, просто лицемер. Насколько правильно нам надо поступать в нашей жизни. Поэтому апостол Павел в послании к Римлянам, в 12 главе, 1 стих, он дает такую рекомендацию, он просто умоляет Церковь, и это послание, оно сегодня и каждому из нас. Он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Разумное служение должно быть у нас. Просто ходить в церковь, просто отдать десятину, просто присутствовать, просто что-то делать – это неразумное служение. Помните, как Павел говорил: «Телом я отсутствую, но духом я с вами» в одном из своих посланий. У нас очень часто бывает наоборот. Мы телом присутствуем в церкви, а духом отсутствуем. Вот это надо очень важно обратить на это внимание. Какие у тебя мысли? Для чего нужна проповедь? Ну, для тебя. Зачем тебе нужна проповедь? Ну ладно, ты хочешь послушать красивые песни, ты попел, похлопал. Но я вам скажу, что проповедь, она – это вторичное действие нашего поклонения Богу. Проповедь, она нужна нам для того, чтобы мы увидели свои недостатки и исправляли их, и жили, и имели разумную жизнь. Это вторичное следствие, потому что это нам надо. Но когда мы собираемся в собрание, все, что нам в первую очередь надо, чтобы Бог присутствовал. Для этого нужно в первую очередь прославление. Чтобы пришел Бог, и чтобы Он коснулся нас во время проповеди, чтобы мы изменили свой характер, чтобы мы раскаяли свой грех и так далее, и так далее. Но если Бога нету, если Бог не приходит, то какая бы ни была красивая проповедь, она не изменит тебя. Она может полоскать твой слух, еще что-то сделать, но сердце твое и характер твой, сущность твоя не изменится. И если ты не принял решение после проповеди измениться, когда услышал Слово Божье, то ты потратил впустую там 2 часа, там, час, 2, 3, у кого какие служения. Ты потратил просто даром это время. А если ты пренебрег временем, когда Бог собрал тебя как церковь в единство, ты согрешил. В тебе нету Духа Святого. Ты не можешь быть храмом Духа, живущего внутри нас, как написано. И, соответственно, ты теряешь эту особенность быть Детем Божьим, быть народом Божьим. Это очень неприятно, неприятно Богу. Мы не можем доставлять Богу неприятности. Тот, который умер за нас, отдал себя за нас, чтобы избавить нас от беззаконий. Нельзя быть неблагодарным. Нельзя быть. Поэтому он и говорит, что если ты не пренебрегаешь этим, принимаешь все это, ты есть особенный Божий народ. И у тебя есть привилегия называться Детем Божьим. У тебя есть привилегия называться. Поэтому и мы должны посвящать наши тела для разумного служения Богу. И если мы признаем, что Иисус наш Искупитель, что мы куплены дорогой ценою, то у нас есть эта привилегия быть управителями, то есть, или другим словом, распорядителями в Его доме. Ты не свой, только что мы говорили это, да? Мы не свои. Мы храм Бога Живого. Кто живет в этом храме? Ты не свой, это не твой храм. То есть, это ты, но ты не свой. Ты Его, в тебе живет Дух Святой. У тебя есть привилегия, ты избранный, особенный народ Божий. Тебе дается доверие, оказывается, тебе. Доверие управлять Божьим домом. То есть управлять самим собой, который ты сам не свой, а ты Божий. И тебе дана привилегия управлять вот этим домом, то есть самим собой. Как ты им управляешь? Каждый знает, как он управляет. Первое послание Коринфянам 6:13. Пища, то есть еда, она для чрева. А чрево для пищи. Очень просто. Ничего сложного нет. Еда, она для того, чтобы наш живот не бурчал там, не возмущался. И живот предназначен для того, чтобы туда попала пища. Там происходят все процессы, там жиры, белки, углеводы. Там все идет процесс, этот разделение, там сидит какой-то химик в этом доме, в твоем доме, и распределяет, где куда, что тебе нужно, полезное и так далее. Но это все временно. Это все наша плоть. Но Слово Божие говорит, но Бог уничтожит и то, и другое. Не будет ни пищи, не будет ни живота твоего. Тело же не для блуда, но для Господа. Вот что основное для верующего человека. Не заботиться о своем чреве, а заботиться о своих отношениях. А Бог говорит, а все остальное приложится. И хлеб, и котлета, все приложится. Да, есть люди, которые не заботятся о своих отношениях с Богом, а им все равно прилагается. Но это не спасенные души. Они насладятся, поудовлетворяют свой живот и пойдут не в Царство Божье. Но Слово Божие говорит, что тело наше, оно не для блуда, но для Господа. И Господь наш, Он для нашего тела. Вот о чем мы должны думать. Другими словами, в нашем доме мы соблюдаем абсолютные элементарные правила и хотим, чтобы все члены семьи эти правила соблюдали. Правильно? Вот у каждого есть, у каждого у нас есть дом. Ну, квартира, дом, ну, жилье свое. И у каждого есть порядок в этом доме. Если ты что-то не там поставил или сделал что-то не то, что нужно, тебе обязательно кто-то скажет замечание. Ну, это то-то, я имею в виду жена. Но точно так же и муж скажет, сделает замечание. Дети иногда неправильно себя ведут. Да? И в доме мы хотим сделать свои правила. Правильные правила, ну, чтобы поддерживался порядок, чтобы все было на месте, чтобы еда была. Да, вот сварил там, ну, к примеру, там суп. Каждая хозяйка знает, что надо поставить его в холодильник, чтобы не скис. Элементарное правило. Не надо этому учить. Правильно? Но в Царстве Божьем оно также состоит из элементарных правил. Ничего сложного там нету. Но почему нам надо каждый раз учиться и каяться? Почему мы такие упрямые? Почему мы такие иногда и лицемерами бываем? Надо соблюдать, потому что мы же не свои, это чужой дом. Дух Святой живет в нас, Он установил свои правила. Там не должно ничего скиснуть, там ничего должно быть не убрано, там должен быть порядок. Но мы не свои, живем в чужом доме, в Божьем доме. Каждый из вас – это Божий дом. И мы не свои. Значит, мы живем в чужом доме, мы живем в Божьем доме. Так или нет? Почему в этом Божьем доме мы устанавливаем свои правила? Живем не по его нормам поведения, не по Божьим правилам. Каждый из нас будет нести ответственность перед Богом за то, как он использовал для Бога себя. И в духе, и в душе, и в теле. Каждый будет давать отчет перед Богом, как он использовал себя и в духе, и в душе. Использовал ли ты все для Божьих целей, или ты использовал себя против Божьих целей и против Божьих принципов? Вот что значит быть храмом живого Бога. Не всегда и не каждому верующему, не каждому это дано. Словами теорию знают все, но по принципам, живем ли мы по таким принципам, которые угодны Богу? Галатам 6 глава, 4-5 стих. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя». Каждый из нас должен контролировать себя. Знаете, в чем наша проблема? Что мы не можем смирить себя ни перед кем. Вот поругался с женой, да, вот, например, мы поругались с женой. И все, поругались. И каждый считает себя правым. Вот я считаю себя правым, жена считает себя правым. Мы никогда не найдем примирение, никогда не найдем вот этот контакт, Божий контакт, потому что мы оба правы. Но Библия учит нас смиряться. И когда один находит в себе смелость, может, мудрость, сказать, даже если он не прав, он говорит: «Извини, я был не прав». то с какой целью он говорит: «Извини, я был неправ»? Его цель, чтобы и, ну, к примеру, и она сказала: «Да, и я была неправа». Или его цель опустить ее ниже себя, чтобы доказать ей, что и она была неправа? Ну, то есть, другими словами, мы оба были неправы, особенно ты. Понимаете, какая цель извинения? И это очень важно, это семейные отношения. Если мы не начнем эти отношения действительно говорить «извини», но не «извини», чтобы она извинилась или он. Если мы это говорим только для того, чтобы услышать и с ее стороны, то твое извинение ничего не стоит. Но если ты смиренный и кроток сердцем, ты скажешь: «Извини меня», и тебе абсолютно все равно, скажет ли тебе она в ответ или он, или не скажет. Ты смирил себя, ты поставил себя ниже кого-то. Слово Божье говорит: не почитайте себя выше кого-то, но почитайте себя меньшими. Кто бы ты ни был, муж ли, жена ли, ну, в семье, как правило, жена – глава семьи. Женщины улыбаются сразу. Я на вашей стороне. Но Слово Божье говорит, что муж – глава семьи. Но здесь не имеет никакого значения, кто глава семьи. Когда наводится порядок в отношениях, неважно, кто у вас глава в семье, муж или жена. Но каждый должен испытывать свое дело, говорит Слово Божье. И тогда он будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Когда я думаю только о себе, и жена думает тоже только, ну, не эгоистичное думание о себе, я имею в виду вот в конфликте, к примеру. Когда одна сторона думает о себе, что я должен искренне извиниться, и вторая сторона, она также думает, что я должна искренне извиниться, тогда приходит примирение. Но если в твоих мыслях просто услышать из обратной стороны: «Я тоже был неправ», это не примирение. Это примирение на какое-то мгновение, но дух, не Божий дух, он остался. Он остался, и ты по-прежнему не можешь быть особенным Божьим народом. Ты по-прежнему не можешь быть привилегированным. И по-прежнему пребывание Святого Духа в тебе под сомнением. Теперь я хочу поговорить о, напомнить, мы говорили не раз, это очень важно знать, что такое тело, что такое наша душа и что такое дух. Неоднократно мы об этом говорили, ну, все-таки, когда мы говорим о теле, надо всегда задать себе вопрос: позволял ли ты своему телу, ну, своим рукам, прикасаться к тому, к чему бы не прикасался бы Иисус? Ходил ли ты своими ногами туда, куда не ходил ли бы Иисус? Всегда задавать себе такой вопрос. Говорил ли бы твой язык то, что не говорил бы Иисус? Смотрели ли бы твои глаза на то, что не смотрел бы Иисус? Слушали бы уши твои то, что бы не слушал Иисус? Это всегда надо быть в таких вопросах, в таких размышлениях, при всяком действии. Поэтому, когда мы говорим о нашем теле, мы должны понимать, что наше тело – это наша плоть, которая, она противна духу, потому что тело, оно слабое. И его надо упражнять. И его надо упражнять духовными вещами, чтобы оно было крепким и закаленным в этой жизни. Тело трудно удержать. Трудно удержать. Язык трудно удержать. Глаза трудно удержать. Ну, язык – это особенная тема. Его остановить вообще практически невозможно иногда. Но все остальное, наша душа, душа – это наши чувства, эмоции, это наше отношение ко всему окружающему. И когда наша душа, она живет в этой жизни, ну, отдельно еще от духа, то у души всегда есть главные два направления. Это время и деньги. Время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. Время и деньги – это наша душа. Ну, я не говорю о душах правителей, это гонка за властью, это другая тема – власть и деньги. Но когда мы говорим о душе верующего человека, и если эта душа не подчинена духу, то у души, запомните, у души всегда есть два основных направления – время и деньги. Куда ты будешь посвящать свое время? Сколько времени ты будешь проводить в молитве? Это все душевные вещи. И если тебе лучше где-то отдохнуть или посмотреть какой-то, может быть, фильм там или передачу любимую, вместо того, чтобы помолиться, ты молишься 5 минут, а фильм час, к примеру, то тебе придется проанализировать, или пока Бог не проанализирует сам, сколько и куда ты посвящаешь свое время. Лучше тебе это сделать и исправить, чем это сделает Господь Бог и исправит. Я не говорю, чтобы мы пребывали всегда только в молитве. Нет. Есть множество дел, вы каждый из нас, и я не раз это говорю. Работа, заботы – это все, что нам надо, это необходимо. Поэтому очень важно все-таки контролировать, куда и сколько ты посвящаешь время, кроме жизненно важных моментов, жизненно необходимых моментов. Да, и отдых нужен, и все нужно. И деньги. Как ты проявлял свою верность по отношению к деньгам и по отношению к Богу в сфере денег своих? Как ты проявлял свою верность? Как доверенное лицо, потому что если ты не свой, но ты в своем теле заработал, Бог дал тебе здоровье, чтобы ты работал, Он доверяет тебе быть храмом, и когда ты верен Ему в деньгах, то и деньги, оказывается, не твои, которые ты заработал. Почему-то мы считаем себя, что мы зарабатываем сами, а вот в церковь приходим как Божьи, в Божьем теле, и в Божьем духе, и в душе. То есть мы выбираем, мы ставим Богу правила. Мы ставим Богу правила. Если ты признаешь свою принадлежность к Богу, то все, что у тебя есть, и материальное состояние в том числе, это все Его. Это все Его. Все принадлежит Богу. Человек только распорядитель, верующий человек, он распорядитель всех Божьих благ, данных ему. И это привилегия верующих людей, что Бог доверяет им распоряжаться всем, что у Него есть. Это привилегия. И вот вопрос, кому посвящаешь, как ты посвящаешь свое время? Как ты распоряжаешься своими финансами? Это тоже надо перед Богом дать ответ. Книга Левит, 27 глава, 30 стих. «И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу, это святыня Господня. Во многих церквях начинают сразу говорить, это Ветхий Завет. Ну, там же это же семенами. Но если ты такой верный, что надо отдавать Богу семенами, а не деньгами, то пойди к своему шефу и скажи, что мне не надо получать зарплату евро, дайте мне мешок пшеницы, мешок муки, мешок сахара. И вот ты представь себе, ты пришел, и тебе твой работодатель дал сегодня не зарплату, там, ну, к примеру, возьмем 1000 евро. Он тебе на 1000 евро дает мешок сахара, мешок муки, мешок еще чего-то, плодов деревьев, семян дает тебе на 1000. Что ты будешь делать с этой зарплатой? Вот если кто-то из нас получит такую зарплату, то я уверен, что вы Богу отдадите не 10%, вы отдадите про Богу 90% себе пакетик оставите, потому что вам это не надо. Правильно? Сколько лжи об этой десятине, сколько дебатов ведется сегодня во многих церквях. И при этом люди говорят, что мы народ особенный, избранный Богом в Его удел, мы храм живого Бога, Дух Божий живет в нас. Если мы говорим о десятине, то я вам скажу, что 9/10 твоих финансов, твоего прихода – это любовь к Богу, как ты ими будешь распоряжаться. И Бог тебе дает эти деньги, 9/10, для того, чтобы ты проявил свою любовь к Богу, потому что ты же не свой. Все твое не твое. Как ты распоряжаешься деньгами? Докажи свою любовь к Богу. А только 1/10, то есть десятина, которую мы говорим, это послушание. Это проявление твоего послушания, послушания закону Божьему. И за нарушение Божьего закона нету оправдания. Кто-то может доказывать, кто-то может... Я еще раз говорю, даже в интернете есть проповеди, где проповедники, лжепроповедники, я могу смело это сказать, они проповедуют о том, что даже десятина – это грех. Мы будем это учение, поговорим об этом в пятницу. Ну, может, следующую или через пятницу, когда закончится отпуска. Не только об этом поговорим, о десятине. Я не имею в виду о десятине. Мы поговорим о том, что предлагает нам интернет сегодня. И в том числе и десятина, и какая праведность, и процветание, вся эта сатанинская ересь, которая внесена в церковь. Для того, чтобы разрушать храм святого Бога, каждого из нас. Мы есть храм живого Бога, и Дух Святой живет в нас. Из чего состоит Церковь Божья? Искуплена кровью Христа для Него. И Бог говорит, я наполнил все и во всем Церковь мою, поставил ее превыше всего. Какую? О какой Церкви Он говорит? Где нету Святого Духа? Это не Церковь Божья. А как может быть в тебе Святой Дух, если ты не соблюдаешь закон Божий? Принципы Божьи. Ты не можешь быть особенным народом. Слово Божье говорит, которое мы читали. Он отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный. Но если делаешь какое-то беззаконие, значит, ты не народ особенный. Бог тебя очищает, проливает свою кровь, а ты говоришь, нет. Пренебрегаешь кровью Христа? Пренебрегаешь Духом Святым? Немного ли взял на себя? Не обманывайтесь. Галатам 6, 7, 9. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от Духа пожнет жизнь вечную. Мы это цитируем уже, это Писание, наизусть его многие знают. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Как может верующий человек ослабеть, если в нем Дух Святой? Он может ослабеть только по одной причине, если Дух Святой покинул этот храм. Кто-то, наверное, уже думает, ну, пастырь давит на нас, давит. Да, давлю, если Иисус на меня давит. Мне же надо куда-то пар выпустить. Чем вы лучше меня или чем я лучше вас? Я пастырь, вы нет, но с меня тогда и спроса побольше. И давлю я не потому, что я хочу на вас давить, а потому что любовь Божья, она к вам через Слово Божье, чтобы очистить вас от всякого греха, чтобы вы были особенным, действительно особенным Божьим народом, привилегированным. И это давление, оно для блага каждого из нас. Иисус, Он доверил ученикам управление духовными вещами. Понимаете? Он доверил это, чтобы Церковь Божья, которую начал Господь Иисус, чтобы она распространялась, чтобы сила Духа Святого распространялась. Пятидесятница произошла, Церковь произошла. И Он посылает учеников своих проповедовать Евангелие по всему миру, но это произошло тогда, когда они действительно стали храмом живого Бога, когда они были уже особенный Божий народ. Поэтому Дух, который святой, который внутри нас, Он оживил нас, когда мы провозгласили имя Иисуса своим Господом. Он возродил нас и всегда бодрствует в нас. Ты спишь, ты отдыхаешь, ты обедаешь, ты работаешь, но Дух Святой, Он всегда бодрствует. Он всегда на страже. И Он на страже для чего? Для того, чтобы ты в своем теле имел разумное служение Богу, потому что ты не свой. А разумное служение – это чтобы ты всегда прославлял Иисуса Христа и Отца Небесного. Поэтому и дан Дух Святой каждому из нас. И чтобы мы, когда принимаем эту силу, как сказал Иисус, сидите в горнице, и сойдет на вас сила, свой, Дух Святой пламени, и вы примете силу, Он говорит. Когда они ждали Его от воскресения, когда Он воскрес, Он пришел и вдохнул в них Дух Святой, но силы у них еще не было. Но говорит, когда я уйду, сойдет Дух Святой на вас, и вы примете силу, Он говорит тогда. Почему сегодня церковь, она ослабевает? Почему сегодня верующие, они считают, что просто прийти в церковь или отдать просто десятину, это уже святость? Нет. Это не святость. Мы должны делать то, что делал Иисус Христос. Мы должны жить так, как жил Христос. Мы должны проповедовать Евангелие всему миру. Это поручение для всех учеников, кто есть храм Святого Духа. Потому что Слово Божье говорит, сам Иисус сказал, что все должны услышать благую весть. Все должны услышать. Но что говорит Писание? Римлянам 10, 8-10. Но что говорит Писание? Близко к тебе Слово в устах твоих и в сердце твоем. Павел пишет письмо церкви, которая уже приняла Христа и которая действительно стала храмом Бога Живого, которые стали особенным Божьим народом. Это была дружная церковь. Им было очень трудно, потому что эта церковь была в Риме, где на христиан шло гонение. И он собирает это Особенный народ он собирает. Отделенных от всех, они тайно собираются. И он говорит, что говорит Писание? Слово Божье, оно в устах твоих и в сердце твоем. Как мы принимаем Слово Божье? Как мы его принимаем? Мы его принимаем в уши наши. И потом оцениваем проповедь. Ну, вот пастырь давил, пастырь опять обо мне говорил. Я вспоминаю тот пример, который был, вы все его знаете уже. Когда один человек ушел из церкви, когда его спросили, что ты же, он говорит, я не пойду в эту церковь, здесь только обо мне и говорят. Вот делать нечего пастырю, только говорить об каком-то человеке. Слово, оно должно быть в устах и в сердце. В устах и в сердце должно быть Слово Божье. Очень многих мы встречаем верующих людей, которые, когда касается какой-то темы, я уже не раз это говорил, между прочим, которые, когда касается чего-то, политика, экономика, рецепты, чего бы там ни было, такие активные, участливые в этом разговоре. Но когда надо поговорить о Слове Божьем, сразу робеет человек. Робеет, он не знает, что сказать. Потому что в сердце нету слова. Если в сердце не живет слово и в устах не живет слово, нельзя назвать такого человека храм живого Бога. И Дух Святый обитает в тебе. То есть слово веры, которое проповедуем, оно должно быть в сердце, оно должно быть в устах. Когда ты слышишь проповедь, я уже сегодня это говорил, еще раз повторяю, что когда ты слышишь проповедь, если просто лишь это проповедь, чтобы послушать красивые слова пастыря там или еще что-то, то грош тебе цена, ты потратил время. Ну, Павел говорит, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Замечательные слова. И они очень нужны нам, потому что если мы сегодня примем решение, что я хочу быть воистину храмом живого Бога, я воистину хочу, чтобы Дух Святой обитал во мне, то тебе надо усвоить это правило, что в твоем сердце должно быть Слово Божье, что твои уста, они должны исповедовать Слово Божье ко спасению не только к твоему, но ко спасению всем окружающим тебя. И в сердце твое оно должно настолько верить Богу, что ты принадлежишь Ему, что если ты слышишь Слово Божье, то ты принимаешь его в свое сердце не потому, что оно красивое, а потому, что оно полезное тебе. Оно полезное тебе для твоего тела, для твоего души, для твоего духа. Оно необходимо тебе, как пища для чрева. Если ты не принимаешь это сегодня, если ты уйдешь сегодня таким, как пришел, и не извлечешь никакой пользы из проповеди, то не называй себя человеком верующим. Духовным. Не лицемерь. Каждый раз, почти на каждой проповеди я говорю, каждый может обмануть меня, обмануть друг друга, но никто не обманет Бога. Никто не обманет Бога. Поэтому, когда ты покоряешь Богу на служение свою душу и тело, то есть уста и сердце, потому что когда Бог говорит, уста, Слово Божье, оно должно быть в твоих устах и в твоем сердце. Это значит, что оно должно быть и наружу, и внутри. То есть внутри, как в духе и в душе, и наружу, как и в теле. Потому что уста твои свидетельствуют о твоем теле. Какой бы ты ни был, может быть, я знаю людей, которые в инвалидной коляске, но они, когда говорят слово, это слово сильное слово. Слово, касающееся людей. но они, не важно Богу, в каком ты теле. Или ты инвалид, или ты здоровый, или ты худенький, какой бы ты ни был. Но это твое тело, которое прославляет Бога, которое ты посвятил Богу. Поэтому, когда мы покоряем Богу на служение и душу нашу, и тело, то есть и уста, и сердце, то наш дух, в котором живет Святой Дух, он дает силу. Силу тебе жить, преодолевать трудности и проповедовать Евангелие. И ты всегда можешь через силу Божью оправдать оказанное тебе доверие. Не стесняйтесь этого. Данная привилегия, которая дана нам, она дана нам, чтобы управлять Его храмом, Его царством в итоге. Не надо этого стесняться. Слово Божие говорит, если мы будем стесняться, то и Он постесняется, когда придет за Свою Церковью. Иисус отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония. Но тем не менее Иисус говорит, отойдите от Меня, делающие беззаконие. На каждом служении мы вспоминаем это Писание. Верующие люди, делающие беззаконие, это не те люди, которые в блуде или которые ругаются с женой. Ну, это к примеру, я не имею в виду нас с женой. Вообще в семье. Верующие люди – это те, кто действительно храм живого Бога. И мы управляем этим храмом, потому что мы особенный народ. Ну, так нас назвал Бог, так нас называет Библия, что мы народ особенный, привилегированный. Это нам надо сегодня, необходимо нам это сегодня. Поэтому я хочу вдохновить вас, чтобы каждый из вас не принял это сегодня проповедь как давление, а примите это как наоборот. А? Да, устами исповедуют к праведности, к спасению. Это и послушание, да, которое мы вспоминали в прошлой проповеди. Разве Богу угодно жертва? Ему угодно наше послушание. Весь Божий народ да скажет аминь.